Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы». Радиостанция «Радонеж» вновь радуется нашей с вами встрече. И здесь в студии Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Автор книги «Записки сельского учителя». Уже пятая часть вышла, можно ее приобрести. И Елена Николаевна Себина, ваша покорная слуга. Я веду вместе с Николаем Алексеевичем эту программу. Уже у нас стаж совместной работы. И я преподаю в гимназии «Радонеж» литературу. Я филолог. Мы продолжаем разговор о творчестве Сергея Александровича Есенина.
Сергей Александрович Есенин – самая яркая фигура начала XX века в нашей русской литературе. И мы говорили о том, что он стоит особо, что он как бы даже противостоит во многом представителям Серебряного века. И мы сделали вывод, что, оказывается, он не любил всех представителей этого либерального крыла и не хотел им следовать и пытаться как-то создать что-то новое в поэзии, почему всех и удивил, потому что стал писать очень просто и традиционно, то есть как бы вернулся чуть ли не к Пушкину, и это было тогда не принято. Все шли и шли и шли в этой в многоцветности, многосложности, в эту сторону, дошли уже до такой, что сегодня многие стихи надо расшифровывать и расшифровывать. И вдруг Есенин с такой простотой, что уж дальше некуда.
Но это та самая красивая простота, которая завораживает, и при этом вы, Николай Алексеевич, прям вот сделали такой акцент, что он не был таким Иванушкой-дурачок, приехавший, значит, из Рязани. То есть этот образ иногда мы тоже воспринимаем рядом с Есениным, но он сам вышел, можно сказать, ну, преодолел, что ли, вот какие-то стереотипы, хотя они вокруг него существуют. Или там какой-нибудь Лель с дудочкой, который, значит, вот играет на дудочке и развлекает публику своими экзотическими деревенскими стихами. Нет, Есенин был так серьезный, глубокий, искренний. Вот об этом мы говорили на прошлой программе. Но я прошлую программу начала с цитаты стихотворения Есенина. Есенин посвятил строки Пушкину. Там мы говорили, есть такие слова: «Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган». И там тоже получается, что Есенин какие-то параллели с Пушкиным не только как с великим поэтом проводит, ему хочется этот дар снискать и продолжить эту традицию, но он нечто общее видит у себя и у Пушкина, да, с точки зрения, так сказать, желания сделать что-то необычное, похулиганить. И столько много легенд, рассказов о Есенине привлекает людей, конечно, вот эта вот клубничка, малинка, что-то острое. И хотя вы в прошлую передачу очень активно говорили о его какой-то незамутненности, чистоте, ну, давайте объективно посмотрим просто на биографию. 4 брака. Я, конечно, понимаю, что все-таки брак, но мы также должны понимать, что были, наверное, не только такие отношения, которые в браке. Вот. Что вы на это скажете, Николай Алексеевич?
Ну, я тяжело вздохну. Мы говорили, что главное слово в связи с судьбой Есенина – это трагедия. Мы говорили то, что в судьбе Есенина столкнулось то, что столкнулось в 1917 году, как бы две России, да, Россия традиционная, вот Россия новая, которая хотела все опровергнуть, то, что было. Поэтому вот эти противоречия и трагедии мы постоянно видим и в Есенине. Ну, начну вот опять со своих личных впечатлений. В 80-е годы Горбачев пришел к власти, вроде как-то стали вот отказываться от коммунизма, стали все пересматривать. Я решил тоже все пересмотреть. И вот Есенин, например, тоже меня задевало вот этот вопрос. Я думаю, то одно говорят, другое, отдайте-ка я отрешусь от всего. И мне как раз ученицы подарили толстый сборник, там страниц 400. И вначале там в аннотации было написано: здесь собрано все творчество Есенина. А, все. Я сел на диван, поджал ноги, закрыл глаза, сказал: все, я отрешусь от того, что мне в институте говорили. Почитай-ка я от корочки до корочки. Я прочитал весь сборник, если верить, да, пускай в те времена, что это все, что написал Есенин. И чуть с дивана-то, с этого кресла не упал. А где же эти жены-то? Ну как так? Вот у меня сразу в голове. То есть одно дело, когда тебе выбирают стихи отдельные, и совсем другое дело прочитать все творчество за раз. Это что означает? Это означает, ты, ну, как бы общую картину видишь, да?
Погрузился во весь монолит.
Да, и ты увидишь в процентном отношении, уж я извиняюсь, да, за такую математическую логику, а сколько там интерес в процентном отношении занимает его эти вот четыре супруги. По процентикам раскинем, и оказалось, их там нету. Там эти вот опять лошади-то, свиньи, там все свиней морды, эти деревья, эти птицы, мать, сестренки, Россия, да. Ну, все что угодно, а женщин нет. И я сразу для себя сделал вывод: в жизни имел, но не воспевал. То есть это большая разница, что, к сожалению, фактически было, и что было в сердце. Прошло, сердце не задело. Если бы задело, он бы выплеснул это.
В стихи.
В стихи. Обязательно, как это у всех его современников было. Как у Блока, помните, да? Новая любовница, новый сборник. Для того и любовница, чтобы был новый сборник. Есенину это представить невозможно. А тут, наоборот, появляется женщина, стиха, извините, ни одного. Пишет упорно о своей деревне там. Поэтому вот это сразу мое впечатление, которое тогда уже я понял, что все это надо не так просто. Ну, давайте вспомним его женщин кратенько, пожалуйста, все-таки познакомим, да, что есть, то есть.
Ну вот, итак, по-моему, первый брак — это совсем молодой мальчик,
да?
1917 год, вот там мы говорили, на фоне войны, и это...
Первый — Анна Романовна Изрядного.
А, ну вы его совсем уже в юности.
Да, Анна Романовна Изрядного. Она, сейчас я скажу, значит, на 4 года старше Есенина. Она работала вместе с ним корректором в типографии. И вот он с ней познакомился, когда работал, вступил с ней в гражданский брак. Осенью 13-го года ему самому 18. Через год у них родился сын Юрий, но Есенин очень быстро оставил эту семью. Итак, первый брак гражданский. Дальше, второй — Зинаида Николаевна Райх. Правильно, обвенчались. В 17-м году. Она его на один год старше, умерла в 39-м. Через год у них родилась дочь Татьяна, которую Есенин, ну, очень любил. В 20-м, уже после того, как Есенин разошелся с ней, то есть через 3 года, у них родился сын Константин. Вот, и когда они решили разойтись, то если они брак оформляли, то еще в том государстве венчались, а здесь уже в советском ЗАГСе был вынесен решение о расторжении их брака в 21-м году. Надежда Давыдовна Вольпин. Она была младше его на 5 лет, умерла в 98-м, в 1998-м.
Ну, по-моему, переводчицей была, да?
Да, была переводчица, поэтесса, такая немножечко тоже передовая, читала свои стихи в кафе поэтов и в знаменитом этом «Стойле Пегаса». И в 24-м году, после разрыва с Есениным, в Ленинграде родился их внебрачный сын. Кстати, о нем много пишут, потому что он крупный ученый, математик, известный был правозащитник и поэт. То есть немножко унаследовал, может быть, какие-то способности. Так. А вот Галина Артуровна Бениславская, очень близкая по духу Есенину, она была на 2 года его младше. Их отношения с ноября 20-го года длились до весны 25-го, не регистрировались. Вот, они были друзья, подруга это его была, скажем так, да. И интересная ее судьба, многие слышали, наверное, да, Бениславская застрелилась на могиле Есенина через год после его смерти, в 26-м году. Оставил записку: самоубилась здесь, хотя и знаю, после этого еще больше собак будут вешать на Есенина, но ему и мне все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой поэта. Вот, даже в этих кратких строчках, да, мы, наверное, почувствовали.
Да, прям такая трагедия.
Видите, для нее это было действительно самое дорогое. То есть не ревновала к предыдущим, не ревновала, например, да, к последней жене Софьи Андреевны Толстой, даже жить без него не могла. Это тоже о многом говорит. То есть близкие люди, кто его знал, вот так к нему относились.
Ну и, конечно, самая известная Сидора Дункан, наверное, да, тоже следующая знает, супруга.
Да, это да? Знает все.
А, да.
Как раз 2, 3, 4, пятая Сидора Дункан.
Да, она как раз американская звезда.
Да, балерина, звезда, и она на 18 лет старше Есенина. Вот, он познакомился с ней осенью 21-го, в 22-м решили закрепить свой брак, и то по интересной причине. Им предстояла поездка в Америку,
за границу, да.
А там без этого нельзя. Их бы просто не положено, не как у нас. И тогда они закрепили брак по советским законам уже тогда, да. Ну, тоже это было все несерьезно, как мы знаем, да. Мы об этом поговорим. Августа Леонидовна Миклашевская.
А, вы о ней уже рассказывали, даже приводили цитаты на прошлой программе.
Да, она оставила интересные воспоминания. Умерла она в 77-м году, она была актрисой. Встретились в августе 23-го, но здесь вот не было такой страстной увлеченности, она сумела подчинить сердце разуму, они были действительно друзьями, и поэт посвятил 7 стихотворений знаменитого цикла «Любовь хулигана». Ну и последнее, Софья Андреевна Толстая.
Тоже шел разговор, вы говорили, что она, по-моему, в середине 50-х, уже в 50-х годах она уходит из жизни, и потом она же внучка, да, известного нашего поэта Льва Николаевича. И вы сказали, что Льва Николаевича сам Есенин не очень жаловал.
Да, вот во внучку влюбился, не знаю, да. Очень подозрительно, что две из женщин Есенина знаменитости большие. И, кстати, все вот над ним немножко посмеялись и замечали это, что, может быть, вот было в нем это бравада деревенский, вышел вдруг слава, и тут и немножечко...
И такие, да, женщины на меня обращают такие, внимание.
Да, и Дункан тогда, это была такая слава, это трудно нам представить. И вот Толстая. Ну что, он деревенский парень, и вдруг внучка Льва Толстого.
Графа.
Графа, да. 5 марта 25 года познакомились. Давайте сразу поймем, да, где мы с вами находимся. Есенин уйдет из жизни в декабре 25-го, а это весна. За полгода до смерти он с ней познакомился.
И они, кстати, регистрируют свой брак. Вот тут вот все, так сказать, официально.
Да, да, да. Ему это очень хотелось, кстати. Вот только ради этого, может, он там... И регистрация состоялась осенью, 18 октября. То есть остается буквально 2 месяца до его смерти. И, тем не менее, они успели уже даже и разойтись. Мы как раз это говорили, что он, когда лег перед смертью в больницу, то он ей запретил приходить, принял решение после больницы уехать в Ленинград.
И сестер, да, своих взять с собой.
А Софьи Толстой. И мы тоже, может быть, поговорим о том, что, ну, конечно, они были, ну, очень разные люди, и поэтому она все-таки из аристократической семьи такая была. Дама, но очень высокомерная, гордая, требовалось соблюдение этикета, беспрекословного повиновения. Представляете, это для Есенина этикета, Есенин, да?
Да, вот. Я помню, он что-то где-то писал, что портреты Толстого, которые периодически он видел, так сказать, в апартаментах своих супруги уже, меня душит борода, он говорил.
Да, вот именно что. Как бы вся эта вот...
Атмосфера
этой культуры, которая слишком далека от народа, конечно, она ему не нравилась. Итак, вот женщины, да, это большой соблазн, это беда, это трагедия Есенина. Ну, давайте не будем забывать, деревенский такой парень простой, вышел из вот этой среды, где были крепкие традиции, где были нравственные такие установки неизменные, эти русские песни, раздолье. С любимыми своими предками-односельчанами, которых он любил до боли в сердце, жизнью, конечно, по совести, с умением смиряться перед волей Божьей, и вдруг попал в совершенно иную среду, в другой мир, в другую Россию, в Петербург, где уже нет русского духа, где Русь уже не пахнет. И поэтому, вот видите, некий результат. Слава Богу, что вот эти духовные искания, которые мы предлагали, он на них не соблазнился, но на страсти все-таки соблазнился.
Ну, да. Молодой человек.
Да, понять можно, да и он еще все-таки, ну, немножечко был такой по-деревенски наивный, доверчивый, все-таки он верил. Все-то говорили о любви к России. Этим дышало все, вот это надо понимать. Ну, весь воздух был пропитан, все кричали, мы поведем Россию, мы спасем Россию, мы пророки России. И ему тоже предлагали быть неким пророком от этой вот части России, от деревенской. И почему он...
Да, и мы помним, что в 15-м году он, значит, отправляется в Петербург, и там еще пока его толком не знают, какой-то паренек, не то в валенках, не то в гетрах, но потом проходит время, ну, я сейчас вспоминаю нашу прошлую программу, такую характеристику дает ему Зинаид Гиппиус, и через 3 года буквально он снова возвращается из Петербурга в Москву и возвращается уже признанным поэтом, уже поэтом с большой славой. То есть вообще как ракета, очень стремительно он набирает и популярность, и какое-то место свое, так сказать, на небосклоне поэтическом начинает занимать.
Но поэтическом, а вот, например, в «Страстях» я бы хотел так отметить, пошел в эту сторону, но так стремительно не двигался, то есть он не принял. Я уж не говорю про «Брак втроем» Гиппиус, да, я уж не говорю про это «Многоцветие в любви», там нет. Он не принял даже страстности, о которой мы говорили, еще Тургенев начинал воспевать, Куприн, Бунин уже в ней не сомневались. Есенин ведь вроде и пробует. Поэтому мы здесь давайте остановимся и все-таки вот это четко скажем. Грешил, но грех не воспевал. То, с чего я начал, да, в стихи я поглядел, а где же воспевание этих страстей-то? Где шекспировские страсти? Где подражание Бунину? Ничего этого нет. Ну, как всегда, у меня цитаты, да, я, чтобы не быть уж голословными, чтобы нам поверили, и цитаты у меня всегда и его современников, тех, кто действительно был свидетелем. Вот Чернявский, цитирую. «Женщинами, — говорил он, — ему трудно было оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно и любил периоды, когда удавалось жить без них. Но зато если чувственная волна со всеми ее обманами захлестывала его на время, то опять по-старому, без удержу. Обо всем этом он говорил попросту, смеясь, без грусти и беспокойства». То есть вот он не придавал этому, что это смысл жизни. Смысл он видел совершенно в другом. Коснулся как бы, да, слегка. И сам же над этим смеется. И посмотрите в цитате. «Без женщины остается и рад».
Да, я вспоминаю Пушкина. «Ушла любовь, вернулась муза», он говорил. Что, то есть, когда он влюблен, Пушкин, он тоже говорит, что мне тяжело очень писать.
Правильно, в отличие от них, да. А те, наоборот, не могут не писать, если не влюблены. Чувствуете опять разницу. Это прямо противоположное. Наш умница Розанов, которую мы много цитируем, тоже оставил подобную характеристику, цитируем. «Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большей частью несколько пренебрежительно. Обратите внимание, что у меня почти совсем нет любовных мотивов. Моя лирика жива одной большой любовью. Любовью к родине, говорил он». Конец цитаты. То есть вот он сам признавался, вот то, что и я тоже заметил. Почему во всем его творчестве, если мы в целом возьмем, процент этот очень небольшой. Горький тоже умел всегда хорошо подметить, он так, психолог был неплохой. Вот что я у него нашел. Можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Видите, как вот тонко он, да, видит вот эту суть. Да и в стихах. Пожалуйста, Есенин, да, можно процитировать. «Я всегда хотел, чтоб сердце меньше билось в чувствах нежных и простых. Что ж ищу в очах я этих женщин, легкодумных, лживых и пустых? На душе холодное кипенье, за свободу в чувствах есть расплата. Принимай же вызов, Дон Жуан, и спокойно вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж. Чтить метель за синий цветень мая, звать любовью чувственную дрожь. Так случилось, так со мною сталось. Из того у многих я колен, чтобы вечное счастье улыбалось, не смеяясь с горечью измен». То есть вот совсем другая интонация, не как у его современников. Он знает цену этим страстям. Да, он знает, да, что они гибельны, как и у Пушкина, опять же. Есенин продолжает линию Пушкина. Он не какой-то наивный романтик, и он в 20 лет понимал то, что Бунин, прошу прощения, в 75 не смог понять. «Не радует легкость побед тех волос золотое сено, превращается в серый цвет. А у нас его, ой, вот золото волос. Ну, знает же Есенин, что оно завтра превратится в серый цвет. Он это знает и не будет воспевать это золото и говорить, что там золото. Он знает, что это пепел. Поэтому вроде бы и отдавался страстям, но мы подчеркнем, не воспевал, а весьма реально и трезво оценивал все их соблазны. Ну, вот еще строчки. И с тобой целуюсь по привычке, а в душе всегда одно и то же. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Оттого души моей не жестко, не жалеть, не требовать огня. Ты, моя ходячая березка, создана для многих и меня. Кто я, что я? Только лишь мечтатель, синячей утративший во мгле. И тебя любил я только кстати, заодно с другими на земле.
Нет, ну прям завораживает все равно все его слова. Прям хочется над каждой строчкой еще подумать, да, подумать.
Ну как безжалостно. Вот это искренность, то, что мы говорили. Да. Какая искренность, как он откровенно говорит. Вроде и любит. Должны бы обидеться, не знаю, там обижали женщины или нет. Да посмотрите.
Ходячая березка.
Да, и создана для многих и меня. А он где-то еще там в 13 лет, вот не помню, где-то цитата, по-моему, чуть не в 13 он уже писал, говорит, да ладно, это любовь, говорит, ты увидишь другого там более красивого, статного, все, ты тут же ведь меня забудешь, ну скажи честно, давай мы вот честно будем говорить. То есть вот что, это же любовь-то страстная, она, понятно, не вечная. Вот поэтому, вот он, например, о чувстве Дункан, Есенин сам признавался, цитирую, была страсть целый год, а потом все прошло. Когда страсть была, ничего не видел. А теперь, какой же я был слепой? Вот она, нормальная реакция. Ну, конечно, жалко, что сердце отдает страстям, но зато и истинную цену им знает. Глупость страсти, как он, помните, сердце жить не в силе.
Да, да, да.
Я ношу цилиндр не для женщин.
А для кобыл, конечно.
Вот именно, у него кобыла выше получается.
Да, ну, тут с иронией, конечно.
С иронией, а у него везде ирония в этом отношении. Самые лучшие, кстати, чувства, да, чем эти вот наши воспеватели всех этих шекспировских страстей. Ну, давайте сразу подчеркнем, что вот Исидора Дункан многие упрекают. Я очень часто слышал, как он мог, как же так. Вот.
Да, она вся зарубежная, да, она вся не русская.
Да, он нелюбимая,
а он все. Как бы предал вот Россию, раз он с ней соединился.
Да, и вот когда я исследовал, мне показалось, может быть, я не прав, но мне показалось, что Исидора Дункан принимала Есенина таким, какой он есть. То есть в ней тоже было что-то, что и в Есенине, и что Есенин искал в других. Вот не надо вот этой фальши, наивности. Люби меня такой, какой я есть. Она умела прощать. Она на него никогда не обижалась, потому что понимала, на него нельзя было обижаться. Она умела ценить вот эту его искренность, открытость этого русского поэта. И немножечко Есенин поддался. То есть не надо думать, что она была какая-то... Вот было в ней это. Но когда он поближе познакомился, то американская натура, конечно...
Была ему не по вкусу.
Да, и она вышла, как бы выявилась, и Ройзман делает вывод, цитирую, «Для свободолюбивого Сергея это была нетерпимая жизнь. Он убедился, что его жена в семейной жизни настоящая собственница». А вот это уже не для русского человека, да, он это принять не может. Вот, и одна маленькая деталь тоже поразительная. Он едет с ней в Америку, она не знает русского. Так, пять слов что-то там. А он не знает английского, и меня очень поразило, и не хочет его учить. То есть опять по нашей логике, раз ты женился на...
Ну да, надо же как-то взаимопонимание налаживать.
Так, ну, не всегда же держать переводчика рядом, он должен был учить английский. Не учил и все упорно. Почему? Пожалуйста, нашел я. На мое замечание, вспоминает Ройзман, почему он не занимается английским языком, ответил, что боится испортить и забыть русский. Гениально, это сегодня... Я еще раз повторю, сегодня, когда у нас по 5 уроков английского и 2 русского в школе, оказывается, он не учит английский, потому что боится испортить и забыть русский. Это не может не сказаться, он это понимал интуицией. Как начнет, обязательно скажется на его вот этому русскому. Он его так бережет, что не
ну,
хочет.
А может
его...
быть, это именно ответственность поэта перед родным словом, когда вот правда, ведь говорят, что есенинская музыкальность, его такая цветопись, он прекрасно владел образами цветными, вот прям как цветные сны его стихи. Она именно из какого-то природного ощущения языка. Он даже пытался это и теоретически осмысливать. У него есть даже небольшая теоретическая работа, посвященная поэтическому языку. И, может быть, вот он берёг этот ключ, имеется в виду, как источник, чистоту этого ключа. А мы, конечно, понимаем, что все языки хороши. Хорошо знать и латинский, и греческий, там, не знаю, и английский, и арабский языки. Но у поэта бывает особое отношение с языком, потому что это для него не просто, значит, как вот для нас, простых смертных, информацию сообщить о себе, а это для него его внутренний голос, вот это вот дар его. Поэтому тут я только преклоняюсь перед Есениным.
Ну да, трудно, конечно, осудить, но вот вполне возможно. Овладея он английским, начинай говорить и об английском, и стихи бы изменились.
Может
хоть
быть.
Немножечко, да, вот где-то как-то... Ну, не может это не сказаться, это же огромный пласт. Правильно вы говорите, он погружается, да, в чужую культуру, значит, и в чужой, как бы, менталитет, и все. И пусть немного, но они бы изменились. Он что-то бы потерял, поэтому я с вами тут соглашусь. Но...
Хотя, вот знаете, я сейчас вспомнила такую историю. Тургенев Иван Сергеевич, он, когда общался со своей прекрасной Полиной Виардо, то у него был даже такой проект перевести на французский Евгения Онегина Пушкина. То есть вот он хорошо владел языками зарубежными, много языков знал Тургенев. И вот тоже такой, знаете, миссия поэта-художника, а я теперь попробую французскую публику, французский народ познакомить с нашим гением. Тоже вот хорошая история.
Ну, стихи, как известно,
не переводятся.
Да. Не переводятся, что-нибудь другое. Ну, вернемся к нашим женщинам, да, и так мы остановились на том, что Есенин искал в них не страсти, а понимания, единения, какого-то духовного родства. Он всегда искал. И это было очень трудно, это непростая задача. Вот попробовал с Сидорой Дункан, а оказалось, немножечко тут разочаровался. Так вот, воспоминания Кульшина. Период сожительства Есенина с Бенеславской самый трезвый и самый благоприятный в творческом отношении. Никогда Есенин не писал так много, как в это время. В своей комнате Галя не разрешала устраивать никаких попоек. Таких, как Иван Приблудный, на порог не пускала. Когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, ставит на стол цветы. Мы спешим уйти. А в это время Галя Бенеславская одиноко бродит за городом и молится небу и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество. Конец цитаты. Вот такое свидетельство. Вот это, конечно, замечательно, да, когда вот так понимаешь.
Единомыслие,
да,
единое...
Да, да, какое трепетное отношение. Лучше уйди, ты видишь, у него творческое вдохновение. Миклашевская пишет, уже после смерти Есенина, пошла спекуляция на смерти Есенина. Очень уговаривали и меня выступать. Я, конечно, отказалась. Но устроители как-то поместили мою фамилию на афише, не спросив меня. В день концерта Галя Бенеславская привела ко мне сестру Есенина Шуру. Почти девочку, лет 15. Я не хочу, чтобы Шура ходила на эти концерты. Вот и привела к вам, чтобы вы почитали ей здесь. А я ей ответила, а я не буду читать на концерте. Как просияла Галя, как засветилась. Конец цитаты. То есть поняли опять, что творится? Даже после смерти все на его имени что-то делают. А вот эти женщины его... Во-первых, две женщины не спорят, да, вот сошлись его. Во-вторых, обе здесь...
Отказываются читать.
Да, и радуются. Вот одна радуется, что и та отказалась тоже читать, потому что тут другой дух, все другое у них. И никто этого не понимает. И те, что будут на эстраде, они не поймут, обидятся на них, да, там будут думать, может быть, считать, что они гордячки или еще что-то. А на самом деле они-то прекрасно понимают, что имя Есенина эксплуатирует, что там все не так, что вот это фальш продолжается. Поэтому... Какой мы вывод сделаем? Так достойные Есенина женщины-то были, получается, вот по этой цитате. Поэтому да, сделаем вывод. Грешил, но никогда грех в норму не возводил. И снова я повторю любимый мой пример, который уж не раз, наверное, мы вспоминали. Это Катерина и Варвара в «Грозе», где я четко подчеркиваю, да, что Варвара грешит, но грех за норму не считает. Катерина хочет грешить только в том случае, если ее грех примут за норму. Так вот, наш Есенин – это Варвара. То есть, да, он и готов вроде бы грешить, но никогда, ни за что. Его мир совершенно другой.
Но я вот думаю, те, кто нас слушают, те, кто иногда смотрит, сейчас были даже какие-то фильмы, связанные с биографией Есенина, мы знаем, попытку изобразить поэта, так сказать, разными средствами. И вот все-таки вот эти сборники, сборник «Исповедь хулигана», сборник «Москва Кабацкая», это 1921-23 год. Понятно, что то, что мы сейчас вот говорим, пытаемся, так сказать, ну вы, я прямо немножко отстранюсь от вас, вы пытаетесь, так сказать, оправдать Сергея Александровича, но и говорить вот в стихах нету, но вот есть сборники, где прямо они серьезно проникнуты этими мыслями. Вот давай прямо прочитаю. «Пой же, пой, на проклятой гитаре пальцы пляшут твои в полукруг, захлебнуться бы в этом угаре, мой последний единственный друг». Не гляди на ее запястье, с плечей ее льющихся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь — зараза, я не знал, что любовь — чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. То есть вот какая-то там может подойти, моргнуть и заберет Есенина нашего со всеми его березами, со всеми его, значит, воздыханиями о деревне.
Нет, березы не заберет. Вот березы останутся, пожалуйста, оставьте это. Ну, все мы падаем. Но самое главное, чтобы там не остаться, да, и не начать говорить, что лужа, в которой свинья забрела, это и есть тот мир, в котором мы должны жить. Вот в чем дело, падают-то все. Мы еще поговорим про его хулиганство. Это у нас будет последняя и самая важная тема. А пока...
Ну, давайте вспомним и о его путешествиях. Ведь он и действительно Москва, Петербург, возвращался в Рязань, возвращался к родным местам, но и пытался весь мир посмотреть. Вот эта поездка за границу. Многие к этой поездке относятся неоднозначно. Понятно, что там сыграла роль, мы уже назвали Асидора Дункан. Но он уже попал туда, в Америку, не только как спутник своей жены, как супруг, а он попал как русский поэт, которому интересно посмотреть, что здесь и как, которому, наверное, хотелось заявить тоже о себе. Они же там очень серьезные гастроли, они там проехали много-много городов.
Я вот честно скажу, сейчас я занимаюсь советской литературой, шестую часть надо писать. И вот только что прочитал томик писем Михаила Афанасьевича Булгакова. И в этих письмах, да, там есть вот эти все, да, его жалобы, особенно Сталин, он все порывался, чтобы его отпустили за границу. И, думая убедить Сталина, он цитирует Гоголя, знаменитую его цитату, где Гоголь пишет, что «за граница мне нужна для того, чтобы лучше полюбить Россию». И Булгаков пытается Сталину объяснить, ты меня выпусти за границу, не потому что я убежать хочу, а из-за границы я буду лучше любить Россию, я уверен, у меня лучше пойдет творчество и так далее и тому подобное. То есть лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии.
Да, известные слова.
Да, самого Есенина. И вот Есенин, скорее всего, тоже вслед за Гоголем.
Ну что?
Понял вот эту вещь. Я обязательно должен отдалиться, интересно, поглядеть со стороны. Вот мне самому, и то, если честно,
ну что, хочется. И действительно, Гоголь про Русь-тройку пишет из-за границы.
Да,
вот это
да.
Прекрасный образ России, который мы, не знаю, с удовольствием с учениками разбираем. А наш Иван Сергеевич Тургенев, сегодня что-то я вспоминаю, он же русский язык пишет за рубежом. Вот известное стихотворение «Русский язык», он пишет, глядя на Россию...
Вот я с вами не соглашусь. Дело в том, что... Гоголь уехал временно, ненадолго, за границу, чтобы лучше полюбить Россию. А Иван Сергеевич все-таки любил Париж, он любил западную цивилизацию. И он уехал оттуда не для того, чтобы полюбить Россию, а для того, чтобы еще больше как бы проникнуться и там, я не знаю...
Пустить вот, корни?
Пустить, да, где-то и так, да, этой цивилизации. Поэтому
ну, хорошо,
два
а?
Подхода. Так вот, Есенин гоголевский. Почему я и взял.
Да, давайте посмотрим, а что делает за границей Сергей Александрович?
Давайте. Ну, мы, как всегда, поступим так. Все детали убираем, нам важно... Я ведь что только выбираю? Смысл, итог, вывод. Итак, интересно, Есенин возвращается из Америки. Правильно вы говорите, ему хотелось, узнал, посмотрел. А что интересно вынес? Поехали. Он написал статью «Железный мир», говорит. Пишет, цитирую. «Как зашел на корабль, стало страшно. Вспомнил про деревню, где чуть не у каждого в избе спит телок или свинья. Вспомнил после германских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.
Ничего себе заявление.
Вот, да, да, и его понять можно, понять любого можно. Я эти дороги непролазные хорошо знаю, сам оттуда.
А, ну да, да.
Да, а в Германии шоссе, ну это небо и земля, это естественно. Любой в шоке и все. И если выдернуть эту цитату, можно подумать, да, да, смотри. Но погодите, едем дальше. Но Есенин смог распознать за этой внешней красотой жестокий и холодный мир власти денег. Цитирую. Через полчаса после приезда уже вышли газеты, где говорилось о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках. Гениально! Ну, если... Ой, он мне так нравится. Понимаете? Первое замечание. Через полчаса уже газеты готовы. Это западная цивилизация. Поэт приехал, но больше... Говорят о ботинках.
Какой-то детали, которые, значит, вот привязались, да, так, и нет, она стала,
ну,
затмила всех.
Так это и сегодня весь Запад так живет. Инаугурация президента американского платья, извините, этой первой леди,
да,
больше всех по процентам. Естественно, это понял. Итак, противоречие, значит, с одной стороны, цитирую, невольно поражаешься возможностям человека. И стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость. Конец цитаты. Ай-яй, какой безбожник, а богохульник, что пишет? Дальше, с другой стороны, цитируем. Бродвей. Мы привыкли жечь свечи перед иконами, но отнюдь не перед человеком. А Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека. Владычество доллара съело в американцах все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в бизнес. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Это в письме Шнейдера он пишет. Конец цитаты. То есть, видите, с одной стороны, правильно он отмечает цивилизацию и говорит нечего, но он... Его наблюдательный глаз и то, что мы говорили, вот эта вот генетическая память человека русского из деревни, позволяет ему увидеть, например, вот это главное. Они свечку зажигают перед человеком и перед долларом. Недаром мне очень нравится, что там революции быть не может. Молодец.
Ну да, именно в Америке, да, такие возникают какие-то философские течения, которые прежде всего, так сказать, отношение к предмету становится главным, а не отношение, так сказать, метафизического характера.
Америка, страшись по морям безверия железные пускать корабли. Страшись, видеть, страшись, то есть бойся это делать по морям. Что толку от железных, если по безверию? К чему приведут, как Титаник? Еще цитаты. Давит. Деревья подстрижены. Птахи зарыться некуда. Улицы моют. Плюнуть некуда. Тоска смертельная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным. А как вспомню про Россию, не могу.
Низкий дом без меня сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог.
Да, да? Лучше здесь. Пускай умереет, но здесь, да? Кусикову пишет. Знаешь, когда границу переехал, плакал, землю целовал. И, кстати, я от многих слышу, да, кто побывает за границей, они все говорят. Ты знаешь, когда возвращаемся, вот одно желание. Сойти с трапа и целовать землю. Это надо понять, да? Еще цитата. Родные мои, хорошие, что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет.
Фокстрот, фокстрот,
фокстрот. Фокстрот, да, тогда это был ритм и блюз, потом будет рок-н-ролл, да. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар. На искусство начхать. Самое высшее – мюзик-холл. Здесь все выглажено, вылизано, причесано. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо, так же, как коммунизм. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. Конец цитаты. Хорошо понимает?
Отлично. Еще отлично. Смердяковщина, Достоевский.
Да, он отлично понимает. значит, грузинов вдруг у него был такой, душа, которую у нас в России на пуды меряют, там не нужна. Панфилов. Люди волки из корысть, за грош рады продать брата родного. Все построено на развлечении, а это развлечение покупают ценой крови. Тоже хорошее замечание, не будем забывать, да? Раньше колонии, сегодня все эти Сербия, войны, это нефть, Сирия, Дальний Восток и так далее. Посмотрите-ка, до сих пор все это развлечение не так безобидно, оно покупается ценой и кровью. Вывод, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Ну, по-есенинскому да. Так просто, да, по-деревенски, но... И он пишет знаменитую поэму «Страна негодяев». Одно название чего стоит, да у других слов он не может подобрать. Маленькая цитата. «Вот где вам мировые цепи». То есть рабство. Гениально, молодец. «Вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут. Или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран». Еще цитата. Там из Москвы нам казалось, что Европа – это обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии. А теперь отсюда я вижу, боже мой, да чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны и быть не может. То есть это он про поэзию, да, он-то ехал, правильно вы говорите, как известный поэт, и Айседора Дункан надеялась, да, что, может быть, там что-то получится, и он там четко почувствовал. Там нужна другая поэзия. Тут душу наизнанку выворачивает. Ну, дурак или пьяный, что для них нет другого. А вот в России...
Да, в России это... вот может родиться такие строчки. «Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге, стережет голубую Русь старый клен на одной ноге».
Да, вот это Россия, в России это поймут. Я не знаю, как там американцы. Итак, вывод, последняя цитата. «Я очень не люблю Америку. Америка – это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю, прясла. Вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это, конечно, не то, что небоскребы, которые дали пока только Рокфеллера. Но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других». Конец цитаты. Великолепно. И согласитесь, очень точно.
Да, да.
То есть вот эта поездка, как видим, только укрепила его в любви к своей родине. Он, ну, как бывает, да, к воздуху привыкаешь, не замечаешь, да, бриллиантами да, да. играешь и не замечаешь, что это бриллианты, так тебе... А вот съездил, посмотрел на другие побрякушки, свои бриллианты.
У меня тоже еще, когда вы читали слова Есенина, рождались какие-то ассоциации литературного характера. Во-первых, с ним самим, вот когда вы говорите, цитировали о том, что Есенин подчеркнул: «В Америке я не вижу человека». Да? Помните, у него есть поэма, незаконченная драматическая поэма «Пугачев», и там Хлопушек говорит: «Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». И с большой буквы там человек, вот это Пугачев, а Хлопушек, беглый каторжник, стремится увидеть Пугачева. Но вот это вот ощущение, что есть люди, какие-то великие люди, которые берут на себя сложные задачи, миссии там, да, вот, это все от России, это идет здесь. А там даже человека обычного ты не увидишь, не то, что там этого человека.
Ну, вот. Так и хочется сказать личность, да, вот личность, у нас все время да. Так, Пугачев это личность огромная, а Америка, правильно подчеркнул, Рокфеллера только, то есть, если мы посмотрим, кого она дала, ну, те, кто умеет зарабатывать деньги.
И вот второй момент, это у меня уже с Гоголем была цитата о том, что брат брата продает. Помните, Тарас Бульба, вот эта речь о товариществе, что подлое завелось у нас сейчас, тут один другого может продать как вещь, и это вот не наше, это все приносное, это вот, так сказать, панское. И Есенин говорит: да, там брат брата продает, это нормальная история.
Итак, мы сделаем вывод, да, что, слава богу, Есенин и здесь там на этот либерализм не поддался, и за очень короткий срок, все-таки путешествие было недолгим, тем не менее мы вот процитировали, однозначно во всем этом разобрался, и никаких иллюзий у него насчет этого не осталось. Ну, это же великолепно.
Да, и вот эта вот дремотная Азия, так он описывает Москву, опочила на куполах. Между прочим, вот образ, связанный с церковью, образ, связанный с религией, тоже мы, конечно, видим в стихах нашего замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. И мы на наших программах, радиостанция «Радонеж», православная радиостанция, мы всегда тоже делаем акценты и рассматриваем, а как складывались отношения наших героев с церковью, да, как они относились к вере. Вот интересно, что здесь вы для себя обнаружили, когда писали книгу, когда писали главу о Есенине. Вот Есенин и религия, пожалуйста.
Ну, это огромная тема, мы на ней, да, остановимся поподробнее. Пока мы уже заметили, да, что Есенин постоянно обращается, да, к этой теме, все-таки вышел он из деревни. Ну, и вот здесь опять заметим интересную вещь – противоречивость. С одной стороны, даже мать свидетельствует, не сказать, что религиозный был. Вроде он к вере зовет, но какой-то вот другой, иной, не одна ведет нас к краю, богомольная тропа. Пишет он, то есть, к краю, устремление-то его, ведь ему не нужна Америка-то, он понят край. Но вот другая тропа, то есть, может быть, есть тропа мимо церкви какая-то, вот что-то он другое ищет.
То есть вы заволновались, когда прочли эти строчки, да, у вас возникли вопросы, да. Я так понимаю, да?
И видно сразу вот.
Ну, богомольная тропа тоже, посмотри, какие красивые эпитеты.
Это не мистическое, не оккультное, опять, он не принадлежит к башне Вячеслава Иванова.
Я вспоминаю его воспоминания, я как будто такая тавтология, вспоминаю, что пишет Есенин о своем детстве про бабушку, что она его водила на богомолье в какой-то далекий монастырь, там недалеко вот от Константинова, и он идет маленький, там хватается за ее юбку, ему тяжело, она его так, значит, уговаривает, иди, иди, Бог счастья даст. То есть вообще вот эта вот традиция, она присутствует прямо вот в Есенине с самого-самого раннего детства, вы говорите, генетически как-то там заложено, да? И поэтому такие эпитеты, богомольная тропа.
Да, и получается, что Есенин, когда вот мы говорили, приехал в Москву, он почувствовал, влился в это богемное общество и почувствовал, что он некий пророк, что ли, он тот, кто отвечает за того, куда пойдут те предки, которые были до него. То есть надо же двигаться куда-то дальше. Поэтому вот то, что вы говорите, он готов оставить, но как-то вот чуть изменить, продолжить немножечко, дополнить, улучшить, обновить и так далее. А это уже под влиянием, конечно, ну, захлестнувших умы всей интеллигенции России тогда, вот это как бы обновленчество, да, вдохнуть новую жизнь в старую церковную. Как в государство они хотели вдохнуть, самодержавие прогнило. Это надо признать, мы говорили тоже, да, что революция назрела, тут никуда не денешься. Так и здесь. Только он не понял, где чего. Так вот, что он понял? Опять же, например, он, вслед за своими вот коллегами по перу, он решил, что надо избавиться от страданий. Вот ему хотелось как-то вот с новой верой, без креста и мук, как он писал. Из распятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь. То есть, видите, он вспоминает сюда вот, что бабушка. Ну, может быть, как-то можно... Ну, рай на земле, то, что мы назовем, он все ближе будет подходить именно к этой теории. Ну, и понять его можно, да. Ну, все вокруг говорят о Третьем Завете, о кризисе исторического христианства. И он под общим влиянием тоже ждет некого обновления и преображения вот этой вот. Только он по-своему. Он ждет вот этой, что бедную, неустроенную, тяжелую крестьянскую жизнь надо как-то несколько обновить. Не хочу восприять спасение через муки его и крест. Я иное постиг учение, пропадающих вечность звезд. Я иное узрел пришествие, где не пляшет над правдой смерть. Вот им смерть все время не нравилась. И они хотели рая здесь. Церковь говорит о рае после смерти, а они все время хотели его вызвать сюда. Ну, почему после? Давай до.
Если крикнет рай святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Потому что здесь рай. Ну, по его мнению, они хотели так построить. Правильно, вот оно в чем секрет. Не надо рая, мы здесь рай построим. А там это мы уже отказываемся. И надо все-таки в оправдании Есенину сказать, что в то время консервативные силы, ну, я не знаю, съежились до минимума. Поэтому, ну, где же еще было взять, когда все вокруг, еще раз повторяю, говорили только о Третьем Завете и об обновлении церкви. И даже вот новокрестьянские поэты Клюев, Орешин, Крючков, Ширяевец, не знаю, куда ударение всегда, и те поддались либеральному влиянию. Получается, Есенин один. Один-одинешник стоит еще, поэтому он мог бы еще сильнее в это, но, слава Богу, он как бы немножко только коснулся. То есть он хотел изменить православную веру вот в этом ключе. Без страданий, рай, мужицкое. И он пишет статью «Ключи Марии», пожалуй, где он откровеннее всего пытается теоретически объяснить свою веру. Я ее перечитал несколько раз, пытаюсь понять, какая-то замудрённая.
Но он молодой, 1918 год, по-моему, да, нет? Когда
ну да,
читал?
Видите, ему 23 года, и он тут философствует чего-то, пытается теорию. Ну вот когда он теоретизировал это, хватайся за голову. Но зато мы видим его концепцию. В чем она заключается? Он пишет о быте, о народном искусстве. Именно там он вдруг увидел сохранение веры, а не в церкви. Цитирую. «Я еду к тебе в твои лоно и пастбище», — говорит мужик, запрокидывая голову конька в небо. Вот что обозначает конек на крыше. Такое отношение к вечности, как к родительскому очагу, проглядывается и в символе нашего петуха на ставнях. Голубь на крыльце — знак осенения кротостью. Он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма избы, совершающего литургии миру и человеку. Если хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду наших кустарей. Он бы выгнал их, как торгующих, из храма. То есть он считает, что вера закрепилась в бытовых вещах. Конек, ставни, одежда, вышивка, ручник, вот это вот все, это как бы самодостаточно.
Ну, это такой фольклор, да?
Да, да, и вот эта фольклорная основа как бы заменяет церковь. И эти предметы деревенского быта для него составляют некую, как он пишет, избенную литургию, которой, по его мнению, достаточно для сохранения традиции. То есть он как бы видит результат-то тысячелетней веры, закрепленной в народном быте. Но не видит первооснову, не видит источника, он не видит, что это вторично. Видите, он видит, ну что такое, ну на крыше этот конек, подумаешь, а для него вот это самое важное. Ну, конечно, молодцы они, что в небо смотрят, да, но это же идет-то все из церкви. Вот Гоголь, в отличие от него, он понимал, главный просветитель в деревне священник. Все идет от церковных праздников, от веры, вот этих постов, от смысла, да вот на Страстной Седмице мы будем. Видите, вот от страданий. Почему они хотят отстраниться? А потому что, наверное, не переживали эту Страстную Седмицу, не были на всех этих службах, да, все уже как-то превратилось. И сразу что-то теряют. И получается, что Есенин видит только воплощенное в народном быту закрепленную веру, но думает, что это достаточно, на этом надо строить, не понимая, перестань ходить в церковь, исчезнут и все эти его наличники, как сегодня, да? Гляньте. И вообще, говорить об этом, что вот деревенское закрепляется сегодня, смотрите, как уже странно, ну что, ну, село превращается почти в полугорода, да. Но это же не значит, что мы должны потерять веру, да? Если мы потеряли эти рушники и вышки.
То есть это, конечно, не фольклорное закрепление, да, а это глубже должно быть.
Да, и вот он эту глубину не понял. И сравнивал все время вот город и деревню, да, вот я цитирую дальше его статью. «Звериные крикуны городской массы подменили эту зависть безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным хранителем этой тайны была деревня». То есть деревни вот этого нет быта, значит, нет и веры. А деревня это сохраняет. И он в этой статье, кстати, это называется «Ключи Марии», он думает, как вернуть ключи самовольно взятые интеллигенцией. Там была борьба, вот, да, между деревней и интеллигенцией. И вывод – только революция. Почему он ее и поддержал?
Понятно, да.
То есть только революция скинет, даст мужику эту возможность – она сметет и родится в деревне новое какое-то чувство не новой жизни. Поэтому интересно, что Есенин не принимает и либерального подхода, когда нет границы между добром и злом, да, всю эту их мистику и ереси, секты и так далее. Но, конечно, не принимает и марксистскую безбожную идеологию. А вот он пишет: «Современная идеология руками рабочих строит памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Перед нами встает новая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которая заслонила своей чернотой свет солнца истины, но мы победим ее». То есть традиционное православие, он видит, что оно заслоняет мужицкое солнце истины и счастья. И говорит: марксисты, вы похожи на православных, вчера была православная монархия, сегодня марксистская будет, ни то, ни другое он не принимает. Даешь мужицкий
рай.
Рай. Да, мужицкое христианство, мужицкую церковь какую-то такую, вот деревенскую эту. Вот, то есть вот такая вот очень странная у него была теория.
Да, и получается, мы оставляем наших слушателей, возможно, даже в некотором недоумении, потому что этот вопрос об отношениях поэта к вере остается до конца нами сейчас не разобранным, а время нашей программы закончилось. И я думаю, что мы, наверное, следующую передачу начнем все-таки опять с этого вопроса, подытожим, и будет возможность и наших слушателей тоже почитать сейчас Есенина, подумать. А сегодня мы закрываем наш урок русской литературы. В студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя», и Елена Николаевна Сибина, преподаватель гимназии «Радонеж».
Ждем вас на следующей передаче.
Храни вас Господь. Всего доброго. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.